Часть третья. Татти заглянула под лестницу. Под лестницей в темноте, скорчившись, сидел маленький худой негритенок.
А ты что тут делаешь?
Я полотер. Я каждый день натираю пол во дворце вот этой щеткой. А вечером повар дает мне за это кусок черного хлеба. Я никогда не ел белого хлеба, потому что повар говорит, что белый хлеб могут есть только белые люди. Но я плакал не из-за этого. Понимаешь, я совсем один в этом большом дворце. Мне никто никогда не говорил «спокойной ночи» или «почему ты такой грустный». Понимаешь, мне здесь очень плохо. Я, наверное, скоро умру от тоски. Тоска у меня вот тут, в груди. Это такой холодный камешек, ну вот... Как бы тебе сказать-то, вот...
Нет, ты уж погоди умирать. Вот мы с тобой встретились, так что теперь ты уже не один. А как тебя зовут?
Меня зовут... У меня очень некрасивое имя.
Мальчишка посмотрел на Татти темными, как вишни, глазами. Но это были очень грустные вишни.
Меня зовут Щетка.
Как?
Щетка. У меня, наверное, есть другое имя. Настоящее, я так думаю. Но ведь настоящее имя дает мама. А я не знаю, кто моя мама. И поэтому я не знаю, какое у меня имя.
А тебя как зовут?
И откуда ты взяла этот колпак-невидимку?
Подвинься. Я тоже залезу под лестницу и все тебе расскажу.
А пока мой маленький друг Татти рассказывает Щетке свою историю, я расскажу тебе, как я оказался в этой сказке. Дело в том, что я волшебник. Зовут меня Алеша. Так что ты можешь называть меня просто «Волшебник Алеша». Именно Алеша. Живу я в обычном доме, в самой обыкновенной квартире. Если когда-нибудь ты попадешь ко мне в гости и, выйдя из лифта, нажмешь на дверной звонок, то из него с поклоном выскочит вертлявый воробей и весело пригласит тебя. Заходите, не стесняйтесь. Ну что вы стоите? Волшебник Алеша дома, чик-чирик. Конечно, необычную я себе выбрал профессию. Можно сказать, редкую. А причиной тому мой старый учитель, Секрет Тайнович. Сейчас я тебе про него расскажу. Секрет Тайнович, он совсем старенький, седой, сгорбленный. Познакомились мы очень давно. Он вечно зябко кутался в мохнатый клетчатый плед и целый день дремал в глубоком кресле. Жаловался, что никак не может как следует выспаться. Все заботы, хлопоты, суета. И вот однажды он сказал мне: «Послушай, Алеша, мой дружок, отправлюсь-ка я в сказку. И не куда-нибудь, а к спящей красавице. Вот уж где я отосплюсь на славу». «Но простите, дорогой учитель», — с волнением возразил я ему. «Насколько мне известно, принц уже давно поцеловал спящую красавицу, и она проснулась. Боюсь, там во дворце сейчас такая суматоха, свадьба и все прочее».
Милый мой», — хитро прищурился Секрет Тайнович, «ты даже не представляешь себе, сколько на свете спящих красавиц. Я отыскал принцессу, чудо как мила. Спит себе моя радость крепким сном, тем более ее принц свернул не на ту тропинку и заблудился в лесной чаще, так что я успею отличнейшим образом выспаться, пока он ее отыщет и поцелует». Мне стало грустно. Сам понимаешь, мой маленький друг, что значит расстаться с любимым учителем, тем более навсегда. «Ты же знаешь», — стараясь казаться веселым и беспечным, сказал Секрет Тайнович, «все волшебники когда-нибудь уходят в сказку, тут уж ничего не поделаешь». «Ну-ну-ну-ну-ну, не будем грустить, тем более я оставлю тебе в наследство свою волшебную энциклопедию. Уж я-то знаю, как давно ты о ней мечтаешь, ведь там собраны все заклинания, заговоры, колдовские рецепты с древнейших времен. Чего там только нет».
«Большое спасибо», — уныло протянул я. «Ценнейшая вещь, конечно, но, может, вы еще передумаете, отложите. Куда спешить?»
«Думаешь, мне было легко на это решиться?» — нахмурился Секрет Тайнович, но тут же ласково улыбнулся. «Нет, Алеша, я все обдумал и довольна об этом». «Ладно уж», — со вздохом кивнул я головой. И вот, наконец, настал печальный день разлуки. Секрет Тайнович приехал ко мне с утра пораньше. Из его сумки торчал уголок пухлой подушки, а под мышкой он держал клетчатый теплый плед. «Что ж», — сказал он, — Давай попрощаемся, мой дружок. Пора. Видно было, что секрету Тайновичу это тоже нелегко. «Ну-ну-ну, пожалуйста, не вешай нос», — сказал он. «Ах, да, самое главное, я чуть не забыл. Хочу тебе кое-что подарить на память. По правде говоря, это самое ценное, чем я только владею. Поверь, ты скоро сам в этом убедишься».
«Спасибо, конечно, я очень благодарен», — сказал я. «Но, может быть, все-таки...»
«Слушай, ты мне надоел!»
Секрет Тайнович строго погрозил пальцем, сделав вид, что рассердился.
«Не выводи меня из терпения. Вот лучше посмотри».
Секрет Тайнович достал из кармана старенькую железную коробочку из-под чая, бережно открыл ее и вытряхнул на ладонь небольшой кусок мела.
«Видишь?» — с гордостью спросил он. «А? Что скажешь?»
«Ну, мел, ничего особенного», — рассеянно протянул я, «потому что мысли мои, как ты понимаешь, мой маленький друг, были заняты совсем другим. Неужели я вижу моего дорогого учителя в последний раз? Вот о чем думал я в это время».
«Мел? Ты подумал, что это обыкновенный мел?» — возмутился секрет Тайнович, и глаза его сверкнули. «Вот уж не ждал от тебя такое услышать! Это вершина чародейства и колдовства!» «Знаешь же, Алеша, тот, кто владеет этим кусочком мела, уже не просто волшебник. Он — повелитель волшебных ключей».
«Это как?» — я вскинул на него глаза. «Повелитель чего?»
«Волшебных ключей. Какой ты, однако, бестолковый».
Тут голос секрета Тайновича неожиданно стал молодым и звучным.
«Тебе достаточно нарисовать этим мелом ключ на любой двери, потом открыть дверь, и ты окажешься в сказке, в какой только пожелаешь. Понял?»
Секрет Тайнович взял мел и нарисовал на балконной двери большой ключ старинной формы с узорными завитушками. Не буду скрывать, его рука при этом чуть-чуть дрожала. Потом он осторожно уложил мел в коробочку и торжественно вручил ее мне.
«Береги мел, слышишь?» — сказал он дрогнувшим голосом. «Последний кусочек на свете, нигде не сыщешь больше, так что береги его».
«Да, мой маленький друг, конечно, это были очень грустные минуты, когда я прощался со своим любимым учителем. Я только кивнул головой, говорить я не мог. Чувствовал, что сейчас не выдержу и разрыдаюсь, как малое дитя». Секрет Тайнович крепко-крепко обнял меня, затем махнул рукой, пробормотал долгие проводы лишние слезы, потом, подхватив свою подушку и плед, решительно распахнул дверь балкона. Затем он сделал шаг вперед и, казалось, на миг повис в воздухе. Еще какое-то время я видел его спину, длинные седые волосы, клетчатый плед, и вдруг секрет Тайнович пропал из глаз. Потрясенный, я стоял и смотрел. Вот голубое небо, пятиэтажный дом напротив, но секрет Тайнович исчез, пропал, можно сказать, растворился в пустоте. Я тихо-тихо закрыл балконную дверь. Ладонью медленно стер нарисованный мелом старинный ключ с завитушками. «Значит, — прошептал я, — значит, отныне я не просто волшебник. Вот как все удивительно получилось. Отныне я повелитель волшебных ключей. И теперь, мой маленький друг, я мог попасть в любую сказку, в любую, какую захочу. Я открыл волшебный книжный шкаф. Здесь на полках стояли книги, десятки, сотни книг, большие, старые, в темных переплетах. Им, наверное, лет 100, а может и вся 1000. Это все сказки. Вот, например, сказка о королевстве, где злой волшебник похищал у людей улыбки, чтобы делать из них золото. Вот сказка об острове капитанов, куда плывут все бумажные кораблики, сделанные ребячьими руками. А вот и сказка о девочке по имени Татти, о ее братьях, о злом короле-невидимке и великом садовнике. И мне захотелось попасть именно сюда. Я закрыл шкаф, взял в руку волшебный мел, нарисовал на дверце большой старинный ключ, украсил его сложным узором, и мне осталось только произнести волшебное заклинание. Сказка близко или далеко, сказка низко или высоко, где ты прячешься теперь, открывайся в сказку дверь. Вот так я и попал в эту сказку. А сейчас, мой маленький друг, давай вернемся под лестницу в королевском замке. Окончив свой рассказ, Татти сказала:
«Вот, а теперь я хочу повидать своих братьев».
Щетка глубоко вздохнул, как будто проснулся. Татти посмотрела на него. Щетка поежился и прошептал:
«О, черная башня! Там на каждой двери два замка, а на окнах железные ставни и решетки. Туда ведет подземный ход. Там страшно. Там совсем темно. Там бездонные щели, куда можно упасть. Там сотни дверей. Нет, через подземный ход тебе не пройти. И там всюду стражники».
«Ну да, в колпаке-то я куда хочешь пройду».
С этими словами Татти снова натянула колпак на голову. В это время мимо ребят прошлепали зеленые башмаки со стоптанными каблуками.
«Тише, это цыплеон, не шевелись. Он дерется очень больно».
Бедная щетка. Он делил всех людей на тех, кто дерется очень больно, и на тех, кто дерется не очень больно. Цыплеон нес в руке зажженную свечу из серого воска. Серые мутные капли стекали вниз по свече. Он открыл низкую незаметную дверь. Пахнуло сырым погребным воздухом. Пламя свечи наклонилось, грозя погаснуть. Цыплеон прикрыл его ладонью. На миг Татти увидела крутые ступени, уходящие вниз, в темноту. Дверь захлопнулась, все исчезло.
Фу, ушел.
А куда он пошел? Куда ведет эта дверь? Хотя откуда ты знаешь?
О, это и есть та самая дверь. Отсюда начинается подземный ход. Он ведет как раз в черную башню.
Так что ж ты сразу не сказал?
Татти распахнула низкую дверь и застыла на пороге. Непроглядный мрак царил за дверью. Казалось, густая темнота шевелится, как живая. Ничего нельзя было разглядеть. Слезы выступили на глазах у Татти.
Мне надо было пойти за ним. У него свеча, он бы не услышал моих шагов. А теперь
иди за мной.
Татти увидела на верхней ступеньке лестницы маленького гнома с зеленым фонариком в руке. У него было доброе грустное лицо. Седая борода была такой длинной, что гном засунул ее кончик в карман своей старой курточки.
«Я очень люблю ходить в темноте со своим зеленым фонариком. Я точно не думал, что он когда-нибудь мне еще пригодится. Идем, девочка, которую я не вижу. Я посвечу тебе. Я здесь сидел рядом, в уголке. Только вы меня не заметили и все слышал. Ты хочешь помочь своим братьям?»
Угу.
«Понимаешь, когда человек хочет сделать доброе дело, там, глубоко под землей в царстве гномов, появляется еще один слиток золота. Ну, все слитки золота — это добрые дела людей, их благородные мысли. Ну, да ты этого пока не поймешь. Ну что ж, идем. Мне отлично знаком этот подземный ход, но, увы, он не ведет к моему чудесному домику и к моим маргариткам. Ну, пойдем».
Лесной гном начал неторопливо спускаться вниз по каменным ступенькам. Наконец, он окликнул Татти уже откуда-то снизу.
«Ну?»
«Нет, пожалуйста, пожалуйста, не ходи. Не ходи, не надо».
«Надо. Какие крутые и скользкие ступени».
Она спускалась все ниже, и все слабее доносился до нее тихий и скорбный плач щетки. На нижней ступеньке лесной гном остановился.
«Может, тебе не нравится мой зеленый фонарик? Может, скажешь, что видала зеленые фонарики и получше?
Что вы! Такой чудесный! Я даже не думала, что на свете бывают такие фонарики!»
Лесной гном кивнул головой.
«То-то же! Тогда пойдем дальше!»
Вид у него был очень довольный, и он поднял свой зеленый фонарик повыше. Подземный ход все время поворачивал, раздваивался, но лесной гном уверенно вел Татти все дальше и дальше. С потолка капала ледяная вода, пахло болотной сыростью и гнилью. Из углов выползли большие жабы, от старости покрытые плесенью. Они подозрительно смотрели на лесного гнома. Свет зеленого фонарика отражался в их неподвижных, тусклых глазах.
Ты очень любишь своих братьев, девочка, которую я не вижу?
Очень. Поэтому я и иду к ним в башню.
Серые жабы настороженно переглянулись. Их складчатые шеи надулись. Самая большая жаба, мутно-зеленая, будто по края была налита темной водой, кивнула с важным видом и что-то глухо пробормотала.
А у меня только маленький домик и маргаритки. Конечно, это совсем не то, что братья. Но я так люблю свой домик. Девочка, которую я не вижу, я так бы хотел тебя увидеть. Но это, вероятно, невозможно.
Отчего же? Пожалуйста, господин гном.
И Татти стянула с головы колпак-невидимку. Лесной гном поднял повыше свой зеленый фонарик и несколько раз кивнул головой.
О, ну вот, как раз такая, как я представлял себе. Глаза зеленые. Ой, как много света в этих глазах. Такие милые растрепанные кудряшки. Что ж, стань опять невидимой и дальше, дальше в путь.
Чем-то глубоко задумался. Он шел, тихо вздыхая. Вдруг свет зеленого фонарика резко качнулся.
Стой, стой! Берегись! Здесь пропасть, бездонная пропасть!
Маленький плоский камешек скользнул из-под ноги Татти и сорвался куда-то вниз.
Ой, я глупый старый гном!